мы с вами в прошлый раз благополучно закончили изучать пророка Йехезкеля. Надеюсь, было интересно. И сейчас переходим к ранним пророкам. Начинаем с пророка, начинаем сейчас книгу Шмуэля проходить. Шмуэль относится к ранним пророкам, как вы знаете, а Йехезкель к поздним пророкам. Вот. Книга Шмуэля длинная, очень. Хотя она книга пророческая, там много исторических событий всяких. Ну, она, как положено, интересная. Вот. Она, может быть, не так сложна технически, как была книга Йехезкеля, но тут тоже есть много моментов, которые требуют напрячься, чтобы понять. Так, значит, ну просто, чтобы было понятно, события, которые описаны здесь, чтобы во времени их сориентировать. Когда Шмуэль прожил недолгую жизнь, по-моему, всего 52 года, если я не ошибаюсь, ну, может, по тем временам и долгую, и он, собственно говоря, был тем человеком, который, при помощи которого Ашем как бы первых царей Израиля поставил. Вначале Шауля, а потом царя Давида. То есть вот он жил, получается, в эпохе, в конце эпохи судей и в начале эпохи царей. Вот его, так сказать. То есть за несколько, он умер за там, пару десятков лет до построения храма. Вот. Больше, несколько десятков лет до построения первого храма. И начинается книга с истории его семьи, с истории его рождения, точнее. Вот и начнем. Итак, Шмуэль, первая глава, первый пасук. «Вии шихад мин гараматаем цофим, мгар эфраем, ушмуэль кана бен ерухам, бен элигу, бен тоху, бен цуф эфрати». Значит, был один человек, вот, из города, который назывался Раматайм Цуфим. То есть было два места. Ну, я комментарий начнем потом, сейчас я делаю посрочный перевод. Который находился в горах Эфраима. Его звали Элькана, сын Ерухама, который был, в свою очередь, сыном Элигу. Тот был сыном Тоху. Тот был сыном Цуфа из Эфрата. Вот. Теперь. В Еврея Ним прямо производит его родословное, позволяет нам понять, что он был левитом. Собственно, и здесь это тоже дальше будет ясно, что это была левитская семья. Теперь разберем, что мы из этой, так сказать, цепочки можем подчерпнуть. Во-первых, то, что написано, был один человек, Ваиишихад. Иногда рассказ начинается про кого-то словами Ваииш, и был человек. А здесь добавлено был этот некий специфический человек. То есть это всегда, когда говорится, был один человек, то есть он какое-то выделение, то это указывает на то, что у этого человека была либо важная функция какая-то, либо он сам был важным человеком. Ну и понятно, что у Эльканы, отца Шмуэля, была важная функция. Он должен был стать отцом Шмуэля. Вот. Поэтому здесь он выделен как бы. Не просто человек, а тот самый человек. Теперь он был из города Раматаим Цуфим. Цуфим – это такая семья. Слово Цуфим оказывает на то, что они были... Среди них были пророки, Цуфе – это видящие. Вот. И было два города под названием Рама. Рама – это высота, попросту говоря, возвышенность. Один – это место, где жил, собственно говоря, Шмуэль. Вот. Это недалеко от Иерусалима. А есть другая Рама, которая находилась северо-западнее. То есть, в принципе, это все недалеко от Иерусалима. Относительно. Если двигаться прямо на север Иерусалима, от Иерусалима, то придешь в горы Эфраима. А если оттуда поехать на восток, сегодня это, наверное, 20 минут езды на машине, то придешь вот этот самый город, который назывался Рамат-Ацуфим. Другая Рама, вот она, город так назывался, он был южнее, но тоже севернее Иерусалима. Соответственно, поэтому здесь он обозначил Рамат ацуфим, тот самый Раматайм, то есть та вот одна из двух этих Рамот, городов, которые назывались Рама, которая принадлежала семейству Цофим. Вот. Это как бы родовое имя, которые были из горы Фраима. То есть, на самом деле, сама эта Рама находится чуть западнее горы Фраима, но семья это происходила из горы Фраима. То есть, левиты, семья левитов, которая жила вначале в горах Фраима, потом переселилась рядом, вот на эту высоту, и основала там вот это поселение, которое называлось Рамат Цофим. Теперь, его имя было Элькана, и дальше приводится его родословное, Бен Цуф Эфрати. То есть, Эфрати, что означает, что из Эфрата, вот. Или из местности, где жили, где жило колено Ефраима. Вот. То есть указывается, откуда эта семья левитов появилась, где они жили. Там, то есть там у левитов, мы знаем, были свои города по всем коленам Израиля. Ну вот они там жили, но они потом переселились в другое место. Основали другое поселение. Но это было, да, несколько поколений до Эльканы. Дальше. Что дальше про семью про это говорится? Второй пасук. Волод Штейнашим, Шемахат Хана, Вешем Ашинит Пнина. Веили Пнина Еладим, Улехана Эйн Еладим. Значит, и у него было две жены. То есть мы одновременно, как вы понимаете. Да? Как вы знаете, в те времена это как бы было в порядке вещей. Многоженство было запрещено у нас только уже где-то в X веке новой эры. До этого можно было иметь. Ну, оно в Европе по практическим причинам и многим другим уже у евреев не практиковалось, но тем не менее все было разрешено. А в те времена еще как бы оно было в порядке вещей. Хотя и все понимали, что это может привести к негативным последствиям, тем не менее, в этом не было никакого, так сказать, запрещенного или даже ничего особенного. Вот у него было две жены. Одну звали Хана, Шем Ахат, имя одной. Это тоже как бы выделялось, значит, она главная была. Хана, Шем Машинит, а вторая Пнина. Значит, имя второе – Пнина. И у Пнины были дети, а у Ханы не было детей. То есть здесь тоже есть информация, которую нужно отсюда как бы усвоить и извлечь. То есть от Ахат написано «одна». То есть вначале была только одна жена, а потом появилась вторая. И эта одна жена, ее звали Хана. Вот. Но у нее не было детей. И поэтому появилась вторая жена. То есть получается, что Хана, как только мы впоследствии поймем, была очень богобоязненной женщиной, так же, как и сам Элькана, который был праведником, она поступила как поступали праматери. Она видит, что нет детей у нее, и давно уже женаты. Ему сказал, ну хорошо, возьми, как делала Сара, вот, и также и Рахель и Лея. Вот, возьми еще одну жену, чтобы у тебя было потомство. И вот она также знала, что после того, как праматери как бы так поступали, как бы сама, ну, как бы жертвовали, грубо говоря, своими интересами и советовали мужу еще одну жену, то у них самих потом появлялись дети. То есть она делала, что у нее тоже появится. Поэтому она посоветовала своему мужу взять еще одну жену. И он на ней женился, ее звали Пнина. И у Пнины таки да родились дети. Здесь не уточняется, сколько их было. Но только это не помогло Хане. А у нее по-прежнему не было детей. То есть она вот такой поступок совершила. У ее мужа появилось потомство от Пнины, от второй жены. А она осталась ни с чем по-прежнему. То есть это ей не помогло. Значит, это то, что нам известно, как бы это такая расстановка сил, мизансцена перед появлением на свет Шмуэля, какая была. Третий пасук тоже относится к этой же категории, объясняет нам, как там, как бы расставляет фигуры, грубо говоря. Третий пасук говорит так. Ваала Ижаву Мейро Миямим Ямима Лиштахавот валисбох лашем цвакот бешело. Вешам шней бней эли хафни упинхас куаним лашем. И, значит, поднимался, то есть восходил этот человек, имеется в виду Элькана, тот самый человек. Когда написано, ну, опять комментарии потом, из своего города, периодически, мимо, чтобы поклониться, и штаховод дословно распростереться, так сказать, по земле, молиться, то есть, и также принести жертвы Всевышнему в Шило. То есть он периодически приходил в Шило. А там находились в тот момент, получается, два сына Эли. Их звали Хафни и Пинхас, которые были священниками Всевышнего в храме. К чему эта информация? Тут надо уже разбираться, что здесь написано. Написано здесь, я Га-Иша, написано, именно этот человек, он из своего города ходил в храм периодически. То есть, получается, никто больше из его города не ходил. Это, на это указывает артикль, Га-Иша. Вот он ходил, именно он ходил из своего города. Остальные не ходили. Хотя, если посмотреть на карту, это довольно близко от Шило. Храм в то время находился, вы знаете, в Шило. То есть это такое, он там находился довольно долго. Когда евреи вошли в землю Израиля, то вначале в Гилгале был временный храм, который, мешкан, который был сделан в пустыне. А потом его перенесли в Шило. Шило сейчас там находится, это такая долина. Если двигаться, опять же, прямо строго на север от Иерусалима, то приезжаешь в такую долину, и там изданы всякие культы. И сейчас там на холме находится еврейское поселение Шило, и они построили свою синагогу, она как тот храм, который был в Шило. То есть ее крыша сделана в виде шкур, которые были покрытием храма, ну вот, мешкана. Потому что в Шило построили каменное здание, но вместо крыши использовали вот те самые, ту самую крышу, которая была у мешкана, у переносного храма из пустыни, то есть как шкуры, которые свисали сверху. Значит, и вот там был храм долго, пока оттуда его не перенесли, он потом в нескольких других местах побывал. Значит, вот этот человек приходил в Шило, как и положено. Все время, пока храм был постоянно в Шило, то нельзя было приносить жертвы в других местах. Соответственно, тот, кто хотел и должен был приходить на паломнические праздники, он приходил в Шило. И вот он приходил сам. Интересно, почему другие не приходили из его поселения? Поселение было основано праведниками. Что там, все люди просто как-то вот так извратились и испортились, что только один праведник там и остался, Элькана? Нет, были причины у них. То есть он приходил, чтобы помолиться и принести жертву Всевышнего. Принести жертву Всевышнего, потому что это регель, необходимо принести. Приходишь туда, нужно принести жертву праздничную. И плюс к тому еще шламим. То есть, когда человек приходит на праздник в храм, он должен принести жертву специальную хагига там для праздника. И еще шламим, то есть просто мирные жертвы, то есть из которых он потом получал долю, которую они там ели, чтобы веселиться и есть. Трапезу устраивать. Вот. Но еще он придет туда молиться, значит, тахавод. Тахавод дословно начинает как бы лежать на земле, распростершись лицом вниз. То есть в то время так молились. Тогда еще не было синагог, чтобы вы знали. И еще не было установленного, так сказать, канона молитвы. То есть молитва Шмона Эсрета еще не было. Она появилась намного позже, значит, в период начальный второго храма только сформулировали. То есть каждый молился как мог и как хотел. И были разные способы это делать. И не стоя, мы видим, а в храме люди как бы ложились на землю. Вот. И о чем он молился? Чтобы его жене, Хане, Бог послал ребенка. Вот. Это была одна из причин, почему он туда ходил, а просто почему туда другие не ходили. Это тоже здесь написано. Что в тот момент там были кагенами, то есть совершали, так сказать, ежедневную службу. Сыновья Эли. Каэн Гадоль был Эли. Он известный нам. Написан здесь будет дальше персонаж, был праведный человек, и Каэн Гадоль. Вот, Эли. У него было два сына, их звали Хафни и Пинхас. Причем имя Пинхас, оно понятно еврейское, что имя Хафни нигде не встречается. Некоторые даже считают, что оно египетского происхождения, так лягушка там, или, похоже, на Египте называется. Но это не важно, какое имя. Важно, что они были священниками, и из-за этого народ туда не ходил. Здесь только на это есть намек. Но дальше в второй части книга Шмуэль делится на две. Первая Шмуэль и вторая Шмуэля. Так? И дальше про них будет написано во второй книге. Они называются Аншей Белиаль. Они были, мягко говоря, не очень правильными людьми, эти два сына Эли, священники. И позволяли себе всяческие вольности. Вот. Это мы, когда до этого места дойдем, там тоже не прямо так, ну, то есть объясняется, в чем там было дело. Что отпугивало многих людей? Многие туда не ходили из-за них. Это понятная ситуация. Прийти в храм, чтобы подвергнуть опасности, так сказать, какие-то аспекты своей жизни, чувствуют, что у них такой обязанности нет. Есть обязанность ходить в храм, по крайней мере, на паломнические праздники, но если там происходят не совсем, так сказать, правильные действия, то, наверное, есть, человек может считать себя свободным от такой обязанности. А Эльканна все равно ходил. Как бы, ну, считаю, что с этими товарищами он справится. Вот. То есть, во-первых, потому что он был праведный, а во-вторых, потому что он чувствовал, что надо помочь жене. Она переживает, и даже будет написано, как она переживала. То есть, она сделала все, что могла, она молилась, она сказала ему взять, она была праведницей, взять вторую жену, и все равно детей у нее нет. Поэтому он ходил в храм. Хотя туда мы, как мы видим, не все ходили тогда. Дальше. Четвертый пасук. В Иайом, в Избах Эльканна, в Натан Лепнина. И что? В Локоль Банега, Убнотеа, Манот. И был однажды день, то есть, ну вот, Айом, то есть, имеется в виду, когда был праздничный день, когда они туда пришли в храм. И Эльканна принес жертву, имеется в виду здесь жертву Шламим, от которой часть, ну, большая часть отдается саму жертвователю. То есть это его как бы мясо для трапезы. Значит, и он дал Пнине, своей жене, и всем ее сыновьям и дочерям порции еды, то есть порция части жертвы, чтобы на трапезу праздничную еда. Вот. То есть Пнина сидела в окружении своих детей, и они получили большой поднос мяса. Вот. Пятый пасук. Улыхана итен манахат апаем. Кет хана агав вашем сагар рахма. И хане он дал одну порцию всего лишь. То есть не это вот такая тарелочка с мясом. Апаем. Слово здесь апаем, его по-разному переводят. Слово, то есть как бы перед ее лицом положил, а некоторые говорят слово... как бы аф, это слово произносит. Аф это гнев, то есть в грусти дал ей. Очень так сказать, она была грустна, и он был грустен, когда давал ей эту одну порцию мяса. Потому что он очень любил хану. Написано, именно ее он любил. А Ашем запер ее чрево, то есть она не рожала. То есть как бы вот рядом сидит ее как бы цара. Вторая жена называется словом цара. Как бы цара это неприятность. Как бы она ни была самоотвержена, хана, но все равно ей неприятно жила другая жена. Вот. Значит, и, соответственно, вот она сидит в окружении детей с кучей мяса, наглядное выражение, а ей, значит, у нее нету, ей на тарелочке кусочек. Вот. И это все произошло. Это была грустная церемония здесь написано. Он ей тоже дал. Вот. Вашем сагар рахма. В хиаста царата Гамкас Бавур Гарима Кисагар Ашем Беадрахма. И она, конечно, сердилась и очень грустила. Вот. Выкаста царата. То есть Пнина здесь называется словом цара. Вот. И она как бы она стала сердиться. То есть ее она почувствовала, что она как бы к Пнине стала хуже относиться. То есть она как бы на Пнину стала, как бы она почувствовала, она к Пнине она сама посоветовала взять, а теперь она стала чувствовать, что она к Пнине относится плохо. То есть сердилась. Ее обуревал гнев такой, как бы, и грусть. Потому что Ашем ее, хану, значит, запер ее чрево. То есть она почувствовала, хана, что что-то с ней самой не то происходит. Ни в чем не виновата. А она стала к ней испытывать нехорошее чувство, когда вот эту вот церемонию она видела, что вот как Пнина все обстоит, и у нее. Вот. То есть это была, для нее был некий сигнал, что ей надо что-то делать. То есть до этого она, в общем-то, полагалась на своего мужа, что он праведник. Они приходят в храм, несмотря ни на что. И он там молит, и мстит жертву, и рано или поздно это сработает. Молитва будет услышана. Молитва праведника должна быть услышана. Вот. И тут она почувствовала, что уже как бы поскорее бы лучше она была услышана, потому что у нее самой нехорошие чувства поднялись внутри. Значит, и так каждый раз происходило, когда они туда приходили. Седьмой пасук. Векен яаса шана бешана мидей алота бевейда шем кен тахисейна ветивке волотухаль. Так происходило с год за годом, когда они приходили в храм. Она испытывала это все больше и больше такой вот грусть и гнев, и плакала, и не ела. То есть кончилось тем, что она просто, когда Элькана давал ей эту тарелочку с мясом, она ударялась в слезы и не ела мясо жертвы. То есть совсем загрустила. Вот. То есть она, грубо говоря, впала в состояние тяжелой депрессии. Она женщина праведная, и она понимала, что что-то здесь не так с ней. Вот. Раз отказывалась есть даже. Вот. И ее муж на это как должен был отреагировать. Он отреагировал. Вайомер ла Элькана, это восьмой пасук. Иша. Хана. Лама зивки. Влама лотухли. Влама ирала вавех. Алло анохи товлах. Мяса рабаним. Сказал Элькана ее муж. То есть он здесь подчеркивается, что именно ее муж. То есть их отношения с Эльканой не страдали из-за этого. Ей было плохо. Но их как бы внутренние между ними отношения сохранялись. Вот. Элькана и сказал, как в какое-то из посещений, он тоже видел, что с ней происходит. И он решил, что как-то надо ситуацию исправить тоже. Как он ее исправил? Он с ней решил поговорить. Вообще-то люди, которые давно женаты, или даже недавно, даже вот здесь есть психологи, скажут, что это не всегда самый лучший способ исправить ситуацию, поговорить, позвать к логике, так сказать, расстроенной жены. Но тем не менее, поскольку она была праведницей, то можно говорить, что это сработает. И это сработало, но другим образом. Так, значит, он с ней решил поговорить и сказал ей: «Лама тивки, лама ло тохли». Значит, почему ты плачешь и почему ты не ешь? То есть, зачем тебе плакать и почему ты отказываешься есть? И вообще, и почему ты испытываешь такие муки в сердце? Вот. Я для тебя лучше, чем 10 сыновей. Что имелось вообще в виду? Он же видит, что ей хочется детей. А то, что у нее есть муж, она и так знает. Она к нему, он ее любил, и, видно, что, и она его к нему также относилась. Что это за утешение такое, он ей сказал? Утешение это чисто рациональное. Вот. И оно, как всякая рациональная, так сказать, речь, обращенная к горюющей женщине, оно сработало совершенно другим путем, даже мы видим как. Вот. Не так, как подразумевал тот, кто говорил. А он имел в виду простую вещь, но сугубо рационально. Он говорит так: у тебя нет обязанности рожать детей. Нет заповеди у женщины становиться матерью. Заповедь это есть у мужчины. Вот. Заповедь про уру, плодиться, размножаться, а это заповедь, которая лежит на мужчине, не на женщине. Вот. То есть женщина, если мужчина как бы не предпримет, не женится, грубо говоря, и чтобы он не заведет детей, то он заповедь не выполнил. Если женщина не выйдет замуж, она ничего не нарушила. Вот. она только должна помочь мужчине. Мужчина сам рожать не может, поэтому ему необходима жена. У женщины есть другой механизм, потому что женщина хочет рожать детей. Она для этого создана. Вот. Не случайно женщина рожает, а не мужчины. Мужчина не рожает сам, поэтому для него, может быть, не так естественно хотеть детей. Поэтому у него есть заповедь, наверное. А у женщины нет заповеди, она и так для этого живет. Вот. Тут есть много психологов, пусть оценят это, скажут, правильно или неправильно, мой анализ. Значит, так вот, и он ей сказал, так у тебя заповеди нету, а если у тебя есть вполне рациональный, так сказать, простительный страх, что ты на старости дней, лет останешься без опеки, то есть, говорят, для чего нужны дети? Не только потому, что материнский инстинкт удовлетворить. Они будут в старости тебе помогать, поддерживать материально, не только в старости. Вот. Как женщина может сама прожить всю жизнь? Кто-то должен о ней заботиться. Вот дети, они и заботятся. Ты говоришь, это, говорит, функция, ты же видишь, я выполняю. Я тебе ничуть не хуже, чем 10 детей. Все, что тебе нужно, все твои нужды. Мегемора говорит об этом как, говорит, что в чем проблема, когда нет детей у женщины. Кто будет кормить и кто похоронит? Вот там так прямо написано. Значит, я тебе все это, говорит, все это обеспечу. Ты видишь, что я тебя не бросаю, никогда не брошу. И все, что тебе нужно, все будет сделано. Поэтому ничего ты переживаешь. Ну нет детей, нет. Все. Что из этого Хана могла понять? Что он ей сказал? То есть рациональные эти аргументы на нее вряд ли могли подействовать, потому что она хотела детей. Вот. Она поняла из этого, что, на самом деле, правильно поняла, что Элькана отчаялся сам. То есть он видит, что он ходит год за годом, молится, просит, а как бы ничего не происходит. Вот. Значит, по каким-то причинам не положено иметь детей. А раз Элькана отчаялся, то ей больше надеяться не на что. Кроме как на кого? На себя. То есть, если Элькана больше не будет за нее просить, или уже не верит в том, что он сам своей просьбе, значит, ей придется делать что-то самой. Делать в смысле вообще не с Богом. Вот она так и поступила. То есть, так сработало то, что сказал ей Элькана. И дальше мы увидим, что у всего это было совершенно явное, так сказать, предназначение свыше. Не просто так все это произошло. Именно таким образом. А все это нужно было для того, чтобы Шмуэль, который родится в итоге у нее, смог жить определенным образом, выполнять свою важную функцию. Одного из, так сказать, отцов еврейской государственности. Вот. Значит, и не только. И духовного, долгое время духовного лидера всего народа. Значит, что она сделала, Хана, в итоге вот этого? То, что я сказал Элькана, что ну нет и нет. Значит, на этом, говорит, давай закончим расстраиваться. Она, 9-й пасук, вот такам хана ахарей ахла бешило в ахарей шато в илио каэн ешев аля кисе аль мудзады и халяше. И встала хана после того, как они съели трапезу в Шило, то есть они были в этот момент в храме, принесли туда жертву, это был, значит, праздничный день, они съели пасхальную, не пасхальную, а там какой был праздник, не сказано, праздничную трапезу, выпили то, что там давали на трапезе. Здесь не случайно сказано, что выпили, что на трапезе пили вино. Значит, она встала, то есть очевидно, и пошла куда-то, так сказать. А вот здесь написано, что Коэн Эли, то есть он был Коэн Гадоль, он в этот момент сидел на своем кресле у входа в храм. То есть он не занимался службой. То есть это уже было, получается, если было праздники, Коэн Гадоль тоже служил. То есть получается, что это уже было в тот момент, когда все люди уже принесли жертвы, уже ушли оттуда, те, кто пришел, и либо занимались трапезой, либо ее закончили, в храме никого не было в тот момент. Она специально пошла в такое время, где когда никого не было, а сам первосвященник сидел снаружи, не внутри был. То есть там Ничего не происходило в этот момент. Поэтому надо зайти на храмовый, в храмовый двор и быть там как бы в одиночестве. Чтобы никто ей не мешал. Значит, она пошла туда. Вот. Элли сидел у ворот внутри, естественно. Вот. Он смотрел за тем, что там происходит. Значит, 10-й пасук описывает ее состояние. Веги марат нефеш ветит палель эляшем увахотивке. И тут про нее сказано три вещи про ее состояние. Она была в состоянии крайнего огорчения, то есть депрессии. Вот такой. И она молилась Всевышнему и плакала. Это три вещи, которые, в принципе, по которым написано, что они помогают молитве быть услышанной. То есть человек находится в тяжелом состоянии, она была в тяжелом состоянии на самом деле, и молится Богу, и плачет, то это делает его молитву, так сказать, помогает ей лучше достичь престола Всевышнего. И вот она пришла в таком состоянии в храм. А Эли все это видит. Там больше никого не было, кроме Эли. Вот. И она молилась. И когда она молилась, она еще дала обет. К этому все и подводится. Это 11-й пасук. Ватидор недер, ватомар, ватомар. Ашем цвакот, имрао, тирэ, бани, аматех, в захартани, в лотишках, это аматех, Венатата ламотех, ламотеха зера анашим, венататив ляшем коль емей хаяв, умара ло яле аль рушу. Значит. И она дала обет. То есть, когда она молилась, она дала обет. И сказала, Ашем Бог воинств, то есть могущественный. Если увидишь ты, то есть посмотришь ты, увидишь мое несчастье, своей рабыни своей, и вспомнишь меня, и не забудешь, интересно это сказать, вспомнишь и не забудешь свою, так сказать, слугу, и дашь мне, и дашь своей рабыне потомство, такое же, ну, человеческое, нормального человеческого, так сказать, потомка, что-то такое надо будет понять тоже, то я отдам его Богу все дни его жизни. И мора не пойдет на его голову. Слово мора, здесь некоторые приводят его как то, что он не будет, как, что у него будет как бы такой назирут, как у назира обычай, что на него никогда не будет стричься, как Шимшон. Но в основном Мальбим, по-моему, не так переводит. Он говорит, что мора означает, что он ни перед кем не будет склоняться свою голову. Имеется в виду, что он не будет заниматься в жизни ничем, кроме служения Богу. С рождения. Вот. Он был ребенок, родившийся, будет левитом. Левитом начинает службу в храме с 25 лет. А не прямо с детства. И более того, они не занимаются ей постоянно. Они занимаются также и другими делами. Своими там частными, бизнесом. У них нет земли своей. Но они, тем не менее, занимаются вопросами своего пропитания. Она говорит, что вот этот ребенок, он будет с самого начала находиться в храме и ничем другим больше всю жизнь заниматься не будет. Вот, то есть он как бы будет вот находиться при храме и заниматься только как бы храмовой службы или служить Всевышнему. То есть, будет свободен от всех других вещей. То есть она такое за него пообещала. Вот. А теперь, а что она хотела за это? Вот. То есть она дала недер, потому что недер тоже помогает. Недер, молитва, то есть данное обещание, оно в принципе помогает. Просьба была услышана. Поэтому существует целый, так сказать, трактат. Недарим называется, обеты. В принципе, их плохо давать. Написано в книге Каэля, что лучше никогда не давать никаких обещаний, особенно Богу, чем дать и не исполнить хоть в чем-то. Потому что само по себе доброе намерение, когда человек дает такое обещание, оно не засчитывается, засчитывается исполнение. Это вот очень серьезная вещь, дать недер, то есть такое клятвенное обещание. И она хотела, чтобы, как бы, что она хотела, в чем она молилась? Чтобы Бог на нее посмотрел, на ее, так сказать, несчастное состояние. Другими словами, как бы вспомнил ее, когда же она объясняет, что она просто женщина, она праведная женщина, она молится, она у нее, и у нее такое несчастное состояние, и не забыл ее потом. И в слове в Захартане содержится намек, что она просила не просто потомство, а мальчика, слово Захар. Вообще слово «вспомнил меня», в нем как бы слово «Захар», мужчина. И чтобы и потом не забыл, чтобы это не был последний ребенок. Некоторые говорят, что имеется в виду, что у нее и дочери тоже были. Чтобы вначале появился мальчик. Значит, свою рабыню. И чтобы дал вот своей рабыне он потомство Зера Анашим. Дословно написано «потомство человеческое». Имеется в виду, что она просила, чтобы у нее родился нормальный ребенок. А не там непонятно что. Неведомо зверюшка там. То есть, который может годиться для службы в храме. Не инвалид, который есть определенные виды, так сказать, инвалидность, которую человека не делают негодным служить в храме, а такое, чтобы было написано, то есть, чтобы был нормальный, чтобы родился здоровый, нормальный ребенок, который будет для чего? Чтобы он мог работать в храме. И тогда, говорит, я его отдам вот для храмового служения не так, как все левиты служат, а будет как бы совсем полностью приписан к храму. Вот то, что она просила. Значит, но она просила это и молилась она не так, как все. Вот в чем, так сказать, была, вот, так сказать, что происходило. 12-й пасук. Вая кигербета лейтпалель лифней ашем вээле шумер эпия. И было так, что она молилась очень долго. Она молилась очень долго перед Всевышним. А Эли смотрел на ее рот, что она говорит. Эли видел, что женщина молится, и у нее есть какие-то просьбы. Он хотел знать, кому, какие, чем-то можно помочь. Вот. А она при этом, хотя молилась долго, но особым образом. 13-й пасук. Вехана гиме даберет аль-либа раксфатега наот векола ло ешамеа. Ваишевега элеле шикура. А Хана, она говорила про себя. Губы у нее шевелились, а голоса не было слышно. И Эли решил, что она просто пьяная. Почему Эли так мог решить? Ну, на самом деле мы видим, что там она пришла после праздничной трапезы. Само по себе то, что люди пили вино на трапезе, не является таким нарушением или прегрешением. Просто в таком состоянии нельзя приходить в храм. А почему он так решил, что нельзя было молиться про себя? И он ей сказал, что она ушла, но это будет в следующем пасуке, в 14-м пасуке. Дело в том, что здесь объясняет Мальбим очень интересную вещь. Ведь это же было, как я уже говорил, еще до того, как была молитва установлена четко и твердо. И в то время люди молились так, как им, как они считали нужным. И было, в принципе, два типа молитвы, два типа обращения к Богу. Напрямую. Или как бы, ну, грубо говоря, через посредников. Не совсем посредников. Имеется в виду, что человек... И сейчас в принципе, обращение к Богу самому не требует подробностей. Человек не должен перечислять, какие у него заслуги, вот, а свою ситуацию обрисовывать и так далее. Бог все и так знает, у него надо просто попросить. От Бога ждут милосердия. Вот. Поэтому молитва к Богу она короткая. Вот. Просто помоги. Вот. Можно сказать, в чем. А как бы. Ну, и поэтому эта молитва была очень короткой. И ее говорили про себя. Богу не нужно, как бы, это, про себя символ того, что Богу не нужно слышать тебя. Он и так знает, что у тебя в сердце. Был другой тип молитвы, это когда человек говорил громко и перечислял, там говорил, я такой-то, вот, и я сделал в жизни то-то, то-то и то-то. И у меня вот такая-то проблема. Значит, и поэтому это обращение было как бы к Богу. Но имеется в виду, что как бы есть некие малахим, ангелы, Гавриэль, там, Михаэль, что-то, как бы, которые как бы, должны молитву до Бога донести. Люди в то время были, то, что для нас сегодня является каббалой, мистикой, для них это было очень понятно все. И, соответственно, когда молился, она молилась, он видит, что она молится тихо, значит, обращается к Богу, но долго. Значит, как бы она... Как бы это как бы молитва не прямая. Значит, что-то здесь не так, не совпадение. Потом сказал, наверное, пьяна. Ну а что было дальше, в следующий раз.